меня очень маленький кусочек мела, поэтому я буду как-то обозначать под маркой. Дальше 3. Соответственно, мышление не является построением теории и обоснованием. Ну, мы уже могли, конечно же, предполагать, что речь пойдет о чем-то подобном, раз уж он наделил мышлением младенца. Ну, то есть, если первый опыт мысли случается с нами тогда, когда мы сталкиваемся с первым опытом фрустрации, то явно это не до силлогизмов. Да? То есть все должно быть как-то по-другому. Речь идет об определенной форме контакта с реальностью. Да? То есть и вообще об отношениях с реальностью. Помните, мы упоминали с вами о том, что, ну, то есть, что он считает фрейдовской теорией мышления маленькую работу о принципах психической деятельности, где в частности говорится о том, что мышление является пробным действием. Ну и еще несколько таких моментов метапсихологии Фрейда для него важны. Все та же самая седьмая глава толкования сновидений, когда тоже определяются вот два этих типа стратегий. Да? Две стратегии психической жизни, когда, столкнувшись с мыслью, с тем, что необходимо помыслить, мы регрессируем и восстанавливаем условия первоначального удовлетворения, когда мы попадаем в некий галлюцинаторный опыт. И вторая стратегия, когда мы начинаем взаимодействовать с реальностью без надежды, откладывая немедленное удовлетворение. Но Фрейд, правда, думает, что на самом деле мы не грешим против принципа удовольствия тем самым, потому что мы откладываем удовлетворение ради того, чтобы обрести его впоследствии. То есть принцип реальности не оказывается тем, что сменяется этого принципа удовольствия, это то, что ставится на службу принципу удовольствия. То есть это некая такая особая хитрость психической жизни. Да? Гегель бы сказал хитрость разума, Фрейд сказал бы просто, да? То есть о хитрости бессознательного скорее. Так вот, для Биона это немного не так. Для него речь идет, ну, то есть концепция мышления связана с представлением о психическом росте. И вот эти слова «психический рост» — это, конечно, тоже такие очень многозначные слова. В разных направлениях их можно проходить, но в любом случае это не линейная концепция. Да? Там это не за идеей психического роста не стоит увеличение и умножение функций. Скорее, с идеей психического роста соотносима ну, некоторая такая мысль об открытости. Ну вот, давайте посмотрим, да, что такое преконцепция. Вообще говоря, это не некая предварительная мысль. Да? Ну, то есть мы могли бы так подумать, если пытаться уловить вот эту логику преконцепция, концепция, концепт. Да? То есть мы могли бы подумать, что это какая-то первоначальная форма мысли, что-то, что затем приобретает, оформляется, да, то есть достигает некоторой большей зрелости и включается в оборот. Нет, преконцепция не является какой-нибудь элементарной мыслью. Она вообще не является представлением. Она является ожиданием. Да, то есть преконцепция – это развернутость в направлении того, что должно произойти. Совершенно особые интенции. Который связан, ну, то есть если мы говорим об ожидании того, что должно произойти, то действительно похоже, ну, то есть вот тут Бён использует этот химический термин, да, потому что на самом деле идея насыщенности и ненасыщенности приходит из химии. И кто-нибудь, может быть, помнит это точнее, чем я, но речь идет о неких свободных валентностях, которые могут быть использованы какими-нибудь блуждающими вокруг атомами, да, атомами водорода, да, то есть, или что там в первую очередь используют валентности углерода. Так вот, преконцепция – это ожидание того объекта, с которым связано представление удовлетворения. это ожидание материнской груди.
Ожидание по продукту.
С которым связано удовлетворение. И вот здесь, конечно, важно, что ожидание не является ни интеллектуальным состоянием и даже не эффективным опытом. То есть это действительно некоторая расположенность в отношении события. Вот в современной философии очень часто муссируется такая тема, касающаяся, ну, вот Мамардашвили, например, в российской традиции Мамардашвили один из первых начал об этом говорить, что мысль – это такой сложный опыт. И мы никогда не можем подумать, когда хотим, да, что вот наше намерение, связанное с тем, чтобы мысль произвести, никогда не, то есть мысль не является непрерывным продолжением нашего намерения помыслить. И вот это ее принципиальное свойство, да, то есть что она как бы не, ну, мы можем говорить, наверное, о мотивах, но мы не можем найти те причинно-следственные, ну, то есть включить ее в какие-то непрерывные причинно-следственные цепочки. Да? А мы пытаемся это сделать, потому что ну, мы хотим, чтобы наука, да, она пытается добиться некоторой предсказуемости. То есть мы хотим производить предсказуемые результаты. Ну, и поэтому нам нужно знать, что нам нужно сделать для того, чтобы родилась та или иная мысль. Так вот, Мамардашвили говорит, нет, так не получается. И мысль, она всегда настигает нас. Да? То есть мысль – это то, что с нами случается, а не то, что я могу исполнить, да? То есть осуществить, подумать.
Я думаю мысль, а моя мысль думает.
Ну, это все-таки не совсем так, да? То есть не моя мысль думает меня, но она меня настигает. То есть вот этот вот момент встречи с мыслью, ну, то есть он застает меня в пассивном состоянии. При том, что моя предшествующая активность, она очень важна. Ну, то есть, но важно также и то, что я не могу, ну, как бы эту свою активность довести до некоего результата. Да? То есть они разорваны. Ну, то есть здесь причинно-следственная связь рвется, если хотите, здесь возникает тоже какая-то цезура. И, соответственно, Мамардашвили говорит о том, что задача мыслителя – это позаботиться о том, чтобы попасть в такое состояние, в котором мысль может меня настигнуть. Потому что не в любом состоянии это может со мной произойти. И даже наоборот. Обычно я отвлекаюсь, слух мой, ну, такое хайдеггерское выражение, является шумливым слухом, да, то есть вместо того, чтобы внимательно прислушиваться к той ноте, ну, то есть, которой, да, той тональности, в которой эта мысль может зазвучать, в моей голове очень много всего. Вот иногда пациент, заходя в кабинет, говорит о том, что ну, как бы буквально, да, что его голова наполнена шумами. Ну, то есть, что в голове стоит какой-то дурацкий шум, и это любопытно контрастирует с тишиной аналитического кабинета. Да? То есть, человек входит в тишину кабинета и говорит, что у него шумит в голове. Это нормальный переход из естественной жизни, да, то есть, где этот шум нами не замечается. Ну, в какую-то другую ситуацию, когда он немедленно выходит на первый план. Так вот, нужно постараться сделать так, чтобы освободить свой слух, да, то есть освободить свой взгляд. На самом деле, это ровно то же самое, о чем говорят и художники, ну, те, ну, все те, у кого с тем или иным каналом чувственного восприятия, ну, то есть связана работа, и где дело не только в канале чувственного восприятия, ну, то есть, а просто в его использовании. Ну, то есть, чтобы там художник не посредством видения только порождает свои образы, да, то есть там появляется что-то еще. Но ровно тут, так же, как музыкант, да, то есть нуждается, когда мы говорим о слухе музыканта, мы говорим не просто о физическом слухе, ну, то есть мы говорим об особой чувствительности к нотам, да, к тонам, к эйдосам, вообще говоря, то есть к чистым смыслам. И вот получается, как бы, что для того, чтобы стать чувствительным к мысли, Для этого нужно создать эту ситуацию чистоты, да, то есть пустоты, оказаться доступным для мысли. И Мамардашвили тратит очень много времени, на самом деле, для того, чтобы проговорить все условия вот этой собственной доступности. Да? То есть не мысль доступна для меня, а я доступен для мысли. Бион говорит примерно о том же самом, но только в его вот этом образе преконцепции ну, присутствует еще и такой момент страсти. Да? То есть в ожидании есть, ну как бы в ожидании как бы вписан негативный образ того, с чем я предполагаю встретиться. Негативный, я говорю, как бы буквально в такой фотографической технике, да, то есть речь идет о негативе, ну, то есть о фотографическом негативе. Ровно так же, как Бион изначально говорит о, то есть описывает сцену фрустрации, да, говорит о том, что ребенок имеет опыт переживания особого объекта, который называется насим, да, нет груди, что существует не грудь. Вот не грудь является негативом груди. То есть это ну, то есть некоторый объект, отмеченный лишенностью. Ну, то есть и вписанный в мое ожидание, ну, собственно, это именно то, что делает мое состояние ожидания. И сочетание вот этой пассивности со страстным стремлением и как бы заточенностью под тот объект, да, которого я жду, но образ которого во мне уже задан, да, то есть он задан такой вывернутой наизнанку формы, да, то есть в негативной форме, все это создает первый такт мышления. И вот это как бы такая очень фундаментальная вещь, потому что Бион считает это одним из условий успешного, ну вообще условий психического роста и условий формирования психической мыслительной деятельности. Ненасыщенность. То есть мышление всегда должно сохранять в качестве своей характеристики ненасыщенность. Ну, то есть и наше сознание тоже должно сохранять ненасыщенность. И на самом деле это очень сложно, потому что, ну, шумливый слух, да, потому что вокруг бродит огромное количество всевозможных аффектов и представлений, которые мы на свои свободные валентности немедленно цепляем. И у нас есть достаточно оснований, да, и мотивов, чтобы забить свободные валентности вот этим всем. Ну, потому что это интересные теории, потому что это важные факты, потому что это то, что связано с нашим интересом, там или еще с чем-нибудь. Но как только мы насыщаем свой интерес, то ну, просто мы закрываем себе возможность роста. То есть мы закрываем возможность принимать в себя что-то еще, возможность взаимодействия, свободного взаимодействия с чем-то. Итак, ну вот в этой модели, да, попробуем дальше материнской груди. Предположим, что мы имеем дело с маленьким ребенком, который голоден, да, и голод которого это некоторая такая открытость навстречу матери, нетерпеливое ожидание. Которая завершается встречей. Так вот, Бион описывает эту встречу как бы двусторонним образом. Да? То есть это не ожидание, которое в итоге заполняется объектом, да? То есть появившимся наконец. Нет, это у нас как бы две точки зрения. Вот одно из выражений. выражение, которое для Биона тоже оказывается важное, которое он постоянно использует в разных контекстах, это биполярная перспектива. И вот здесь мы тоже имеем дело как бы с некой такой биполярной перспективой, с перспективой груди, которая движется навстречу ребенку, и с перспективы ребенка, который движется навстречу матери. Так вот, мысль Биона состоит в том, что сколь бы ни было достоверно мое ожидание, сколь бы оно ни было вписано в контекст, да, то есть и не опиралось на знания предшествующих подобных ситуаций, но каждый раз появление материнской груди связано с удивлением. Ну, то есть оно представляет собой некоторую фундаментальную неожиданность. Грудь всегда появляется не так, как я этого жду. Ну или событие всегда случается не так, как я предполагаю, что оно случится. И это психологическое элементарное, повседневное психологическое знание, которое мы все располагаем, оно, ну, собственно, имеет некоторую метафизическую мотивацию, да, то есть связанную с тем, что это два разных потока причинности. Один поток причинности связан с таким, ну, Хайдеггер бы сказал, поставом мира, то есть с тем, каким образом мир надвигается на меня. И второй порядок причинности – это то, каким образом я разворачиваю свое движение навстречу миру. Когда два этих потока пересекаются, мы имеем дело, с одной стороны, ну, вообще можно было бы сказать так, что это всегда совпадение. И Бион стремится видеть совпадение за тем, что представляется нам совершенно естественными, самопонятными, да, и причинными вещами. Ну, мы видим, что вот этот момент встречи ребенка с материнской грудью, ну, Фрейда, например, он тоже занимал очень сильно. Да, то есть и Перенс он очень занимал. И именно обсуждая эту, ну, такую одноклеточную ситуацию, да, они, ну, там Перенс разрабатывал сложнейший концепт эротического чувства реальности, например. А Фрейд говорил о том, что да, здесь имеет место некоторое обращение причин и следствий, потому что ребенок путает, да, то есть он неверно понимает, почему материнская грудь таки появляется. А, то есть он думает, что материнская грудь появляется вследствие его желания, когда на самом деле она появляется в результате материнского намерения. То есть уже Фрейд как бы чувствовал, да, то есть, что вот эта вот зона, это зона такого, ну как бы неочевидная, да, в причинно-следственном отношении. Что здесь очень много чего может произойти. И вот формализация Биона, да, то есть она как бы сводится к тому, что эта встреча всегда является случайной. Или всегда является совпадением. И тот опыт, который мы обретаем в этом совпадении, и который, ну, как бы никогда не соответствует нашим ожиданиям, да? Он, собственно, является тем, что Бион называет концепцией. То есть вот опять же, да, здесь хорошо постоянно отслеживать то, как ну, преобразуется вся система наших классических представлений. Потому что все-таки у нас есть очень устойчивые привычки, связанные с пониманием слова «концепция». Ну, то есть когда мы говорим «концепция», мы имеем в виду, что есть некоторая логическая целостность, да, в которую мы заключили тот или иной материал. Для Биона, и ну вот здесь есть как бы такое некое мерцание. Может быть, он и не стал бы возражать против логической целостности, но он наверняка бы возразил против того, что это, ну, как бы, что это логическая целостность – результат интеллектуального схематизма. Ну, то есть для него это логическая целостность – результат переживания. Потому что когда ребенок оказывается тем или иным способом кормимым уже, да, материнской грудью, то вот это кормление, которое сейчас происходит, обстоятельства его ему становятся очевидны изнутри, в процессе того, как, ну, как это все заладилось, да, или не заладилось. Дурацкая, конечно, у меня возникает аналогия, но, может быть, и правомерная. Ну, примерно так же, как с сексуальной жизнью. Да, два субъекта исполнены, желание, стремление, встречного стремления, и ни один сексуальный акт не похож на другой. Потому что каждый раз что-нибудь, да, какой-то фактор, случайность что-то изменяет, да, то есть, и мы прекрасно понимаем. Ну, там мы можем сказать себе, да, что вот неудачно. Ну, то есть сегодня секс был так себе. А вот сегодня, например, он был вообще супер-пупер. Да почему так получилось? Ну, там есть какие-то соображения. Но на самом деле, как бы, вот все это возникает внутри, да, самого события. И здесь как бы важно, да, что то знание, которое я обретаю, оно очевидность переживания. То есть, когда я говорю, что я располагаю некоторые концепции, то вот, мне опять же нравится формулировка Хайдеггера, я понимаю, как обстоит дело у нас с вами. Ну или просто, да, я понимаю, как обстоит дело. То есть, совсем не обязательно, ну скажем, наделять концепцию. То есть она еще не является коммуникативной, да, то есть я-то понимаю изнутри, как обстоит дело, но я не могу передать это другим. Ну, я могу что-то сделать, да, то есть я опять же могу сказать, что сегодня что-то не очень было хорошо, но это же очень слабый знак, да, то есть это что-то, что только, ну так, отсылает нас в каком-то направлении, да, то есть я не передаю тот опыт переживания, да, которым располагаю.
Можно ли сказать, что это сумма опыта, и я могу просто описать диапазон эмоций, что ли, ну то есть хорошо или плохо, или холодно, или горячо, и вот этот диапазон и является вот этой концепцией. Ну, вот это.
Ну, мне кажется, недостаточно сказать, холодно или горячо, быстро или медленно, или еще там нежно или жестко, ну, потому что еще нужно обязательно каким-то образом суметь схватить степень нашей расположенности, да, по отношению друг к другу. При этом это как бы такая пространственная и одновременно психологическая расположенность, да? То есть речь идет об эффекте, как способе расположенности по отношению друг к другу. Ну, то есть, и по сути дела удача или неудача, кормление или секса связано с особенностями этой расположенности. Да? Что ну, там, мы как бы задеваем друг друга, да? То есть что-то не так. Что-то ну, неловко, да, то есть возникает некоторая неловкость. Мы не согласованы, например, друг с другом. Да, то есть кто-то где-то немножко отвлекается, ну, то есть ну, нет этого момента полного присутствия. Ну, вот эти вещи, ну, то есть они оказываются не, ну, то есть это не предикаты, да, то есть не вот это вот быстро, медленно, холодно, горячо, мягко, твердо, ну, то есть это ну, как бы недостаточно.
Вот
понимаете, поэтому Бион увлекается математикой, а не физикой. Да, потому что физика, наверное, попробовала бы реконструировать вот эти вот особенности, да, то есть восстановить диапазон физических качеств, через которые можно было бы что-то описать. А он обращается к математике, к функциям, к формулам, потому что в математике совокупность некоторых величин, да, это заключенных, ну, знаков алгебраических, связанных в определенном отношении, позволяет нам удерживать тот или иной достаточно многообразный, ну, то есть множественный опыт. Да? И поэтому Бион предпочитает математическую формулу, а не физическое описание. Ну, то есть, чтобы сохранить именно возможность. Да, то есть говорить о чем-то как о возможности. Ну, потому что, по сути, вот все то, что мне кажется, да, вот та ситуация, о которой мы сейчас говорим, она тоже в центре внимания на самом деле имеет возможность. Потому что ну, я как бы уже в режиме вашего возможного возражения существую. Да? Если бы, например, вы мне сказали, что ну как же, но ведь то или иное состоявшееся событие уже является действительностью, в нем уже ничего не изменишь. Да? Но мне кажется, что тем не менее, и в опыте кормления ребенку важно не только получить молоко, но важно вступить в коммуникацию, в контакт, да, с некими способностями, которые гарантируют ему молоко в дальнейшем. Это, знаете, как очень часто люди, дети, и не обязательно дети, когда что-нибудь получают, да, то есть что-нибудь хорошее, ну там покупают то, что они любят, там, торт или еще что-нибудь, и начинают его радостно есть, и тут же их лицо обращается грустью, потому что не понимают, что это кончится. И дальше как бы вся основная скорбь связана с тем, что это кончится. Да, и на самом деле это как бы важный страх, да, поэтому для ребенка, как бы входящего вот в этот акт кормления, важно знать, что это не кончится. Да, то есть он должен иметь доступ к груди как источнику вечного наслаждения. То есть он пьет вот это конкретное молоко, но на самом деле вступает в коммуникацию с возможным молоком. То есть и вот эта вот открытость в будущее, да, и в любви то же самое. Да, то есть нам очень важно знать, что нам, то есть может быть это даже формула того, почему нам так хорошо сегодня. Ну, потому что то есть нам так хорошо сегодня, в те моменты, когда это так, как это будет всегда. Да? То есть где присутствует некоторая гарантия того, что завтра, послезавтра и послепослезавтра есть все основания для того, чтобы было так же хорошо. Да? То есть что мы можем не беспокоиться о конечности этого нашего опыта. Ну, то есть страх, который нас преследует постоянно, ну, поскольку мы наделены некоторым конечным существованием. И вот если в одном конкретном моменте открываются эти условия бесконечности, вот тогда все круто. Ну, то есть тогда мы действительно имеем дело с этой живой возможностью, которая все наделяет такими благотворными как бы свойствами. И вот это как бы является концептом, концепцией. Да? То есть сердцевиной мышления является живой опыт переживания. Внятный и доступный весь целиком, данный мне изнутри. То есть мыслящий человек для Биона, да, то есть это тот, который стоит внутри собственного опыта, да, тот, кто живет, по сути дела. А не тот, кто производит абстрактные конструкции. Но этого все-таки недостаточно. Потому что опыт мышления должен обладать некоторой устойчивостью. Устойчивостью, коммуникативностью. То есть если бы, ну вот, все-таки концепция, да, ограничена рамками события, и когда событие завершается, то мне нужно все сначала начинать. Да? То есть мне нужно снова это повторить. И вот эта ускользающая эфемерность – это не то, что позволяет мне успешно субъективироваться, да? не является условием моего психического роста. То есть мне нужно гарантировать себе некоторую надежность на другом уровне. И эта надежность связана с постоянным возвращением. Да? То есть с тем, что я могу в памяти, в сознании возвращаться к тому, что произошло. И связывать это с речью. И вот когда мне удается облечь этот опыт в слова, тогда мы можем говорить о концепте. И здесь опять же важно, что я не из некой властной позиции. Ну там, я нахожусь где-то, в моем распоряжении множество слов, я могу выразить все, что угодно, и в частности я выражаю то, что я хочу выразить сейчас. Нет, я стою внутри опыта, который меня целиком захватывает, и пытаюсь как-то это обозначить, да, то есть найти какие-то слова, которые хоть как-то относились бы к тому, что я сейчас чувствую. И этот, ну, это действительно очень похоже на, ну, такое ткание ковра, да, то есть когда один за другим ниточка, ниточка к ниточке, да, то есть рисунок постепенно складывается, и в конце концов мы видим, ну, прекрасное изображение. Да, то есть, ну, если оно удалось прекрасным, а может быть криво-косо, но, тем не менее, да, то есть, ну, разные бывают концепты. То есть речь идет о постоянном движении изнутри, и как бы той ситуации, когда мы можем распоряжаться только теми средствами, которые у нас есть. То есть у нас нет никаких волшебных помощников, да? Волшебных инструментов. Там, опять же, детские всякие истории про волшебные спички. Ну, про все инструменты всемогущества, да, волшебные палочки и еще что-нибудь такое. То есть мы ни на что не можем опереться вовне, да, то есть для того, чтобы это выразить. Ну, то есть мы пробиваемся изнутри. Но зато, когда мы сумели таки облечь этот опыт в слова, тогда уже никто, ну, то есть никто не сможет нас этого лишить. И тогда вряд ли можно будет говорить, ну, вот как бы сама проблематика истинной лжи, ну, если мы в поле науки, если мы предлагаем какой-то концепт, например, то другие ученые говорят нам: а нет, ваш концепт неверный. Что вы ошиблись вот здесь-то, да, то есть вы допустили ошибку в расчетах, поэтому вы должны отказаться от вашего концепта и искать какой-то другой, да, то есть и вот принять наш концепт. Так вот, для человека, который связал всю систему своих переживаний со словами, никакая ошибка не может быть определяющей, да, то есть для, ну, как бы для смысла, да, то есть вот, того, с чем он имеет дело. И в данном случае дионианцы, они отсылают постоянно к метафоре философа Чарльза Пирса, американского философа, прагматика, который тоже, ну, в философии ровно в это же время занимались таким активным переосмыслением причинно-следственных отношений. И Пирс, в частности, предложил две метафоры: метафора цепи и метафора каната, говоря о том, что метафора цепи — это то, что характеризует классическую рациональность — Декарт, Кант, а метафора каната – это вот то, в частности, что начинает делать Фрейд, да, то есть что психоанализ начинает культивироваться. Ну, вы понимаете логику, да, то есть вопрос в том, что прочнее. И металлическая цепь не прочнее любого из своих звеньев, да, говорит. Тогда как, то есть если хотя бы одно звено оказывается дефективным, то вся цепь, да, то есть вся причинно-следственная цепочка разрывается. Но целостность любой нити в канате никак не влияет на всю эту ткань в целом. Так вот, именно таким образом, да, то есть в этом же направлении движется регион. То, к чему мы приходим в результате, это научно-дедуктивная система. И относительно двух последних строк, Бион говорит, что они имеют только теоретический интерес. Что психоаналитик в своей работе в кабинете никогда не пользуется двумя этими последними строками. Почему? Потому что они нужны ему для того, чтобы работать с теориями. И это тоже очень хорошо. хорошее замечание, которое указывает нам место психоаналитических теорий. То есть он их задвигает в самый дальний угол, как бы, да, получается так. Наша привычная точка зрения состоит в том, что любому психоаналитическому исследованию, любой психоаналитической работе предшествуют психоаналитические теории, что мы сначала должны овладеть какими-то теориями, а потом пойти работать в рамках той или иной теории. Для Биона мы сначала идем работать и приобретаем некоторый опыт, а потом результат этой работы пытаемся собрать, да, то есть в те или иные теории. И наша работа с теориями носит характер такой игры в игрушки на досуге. То есть это совершенно такая свободная деятельность, ну, которая, опять же, по слову Канта, ну, можно было бы так сказать, определяет горизонты нашего исследования. Помните, мы говорили, мы начали говорить о мифах, да? И там у нас был миф Звездной башни, когда Бион описывает это следующим образом, что, ну и, то есть он просто пересказывает содержание мифа и делает там определенные акценты, что однажды люди собрались и договорились о том, чтобы построить башню до неба. И все они говорили на одном языке, стали строить башню до неба, и уже практически ее построили. Это было совершенно замечательно. Но тут вот Бог увидел, чем это может закончиться, ну, то есть вторжением, да, то есть божественное дело, и смешал языки. И с этого момента мы никак не можем построить башню до неба, потому что не можем понять друг друга. Ну, то есть вот эта ситуация разноязычия, ну, становится одним из основных препятствий для развития психоанализа. На самом деле это один из загадочных мифов Биона, и, ну, то есть можно спорить относительно того, как его понимать. Ну и у меня нет какой-то такой законченной интерпретации, да, то есть даже нету, ну, пожалуй, нет ясного понимания того, что он хочет сказать, потому что здесь, ну, как бы один из ключевых моментов – это момент запрета. То есть он полагает, что любое развитие связано с запретом, да, то есть связано с ограничением, которое, ну, как бы соотносимо с гордостью, да, то есть с гордостью и амбицией. Запрет возникает, то есть запрет адресован именно гордости. И смешение языков – это как бы другая сторона гордости. И то, к чему он нас возвращает, это скромность. Так вот, возможно, проявление этой скромности как раз в том, что теоретизирование, ну, то есть это твое личное дело. Это то, чем ты занимаешься на досуге, когда не вступаешь в ответственные отношения с другим человеком. То есть для него всегда важно помнить, да, то есть, что любая теория – это амбиция. Ну, как бы такая личная амбиция. И, ну, то есть, возможно, психоанализ, смысл психоанализа, да, такой саморегулирующийся, как раз состоит в том, чтобы опыт умерял амбиции теории. Да, то есть, чтобы он всегда был таким встроенным противодействием, да, то есть тем, что естественным образом ограничивает наше стремление к небесам. Возможно, это даже какая-то такая реакция Биона на Канта, того же самого, да, читаемого им, ну, потому что мы помним, у Канта вся способность познания делилась на три региона: чувственность, рассудок, разум, и каждый из этих регионов, каждая из этих инстанций, если пользоваться психоаналитическим языком, определялась отношением к опыту. Чувственность делала опыт возможном, рассудок этот опыт структурировал и с ним непосредственно соотносился, разум опыт превосходил, и функция разума состояла в том, чтобы определять границы опыта, да, возможные границы опыта. То есть разум у Канта не мог познавать, но мог мыслить. И вот как раз когда разум мыслил, то пределов ему никаких не было. И вот Бион как бы ощущает опасность этой ситуации, ну, то есть когда разум нет предела.
Он возвращает нас к рассудку?
Ну вот не совсем так, да, потому что ну, то есть он же не понимает кантовскую схему целиком, он возвращает нас к переживанию, да, то есть к тому, что опыт – это не логическая система связи, да, то есть это не система категорий. Опыт – это таблица. То есть опыт – это множественность мест, каждый из которых непредсказуемо, случайно, и ну, как бы должно быть продумано в его множественности. Ну, пойдем дальше. Сейчас еще только вот мы с вами не говорили, да, о мифе о Полинуре. Мне кажется, что мы остановились в прошлый раз на этом, я не успела рассказать. Ну, что вот три мифа, да, для Биона очень важны. Миф об Эдипе, но не в том варианте, в котором мы его будем видеть и понимать, да, то есть это не сексуальный миф, а миф именно познавательный. Я, кстати, вот только что прочитала у Симингтона эту главу, касающуюся мифа, и ужасно удивилась тому, что... Ну, то есть вот Бион так формулирует свои мифологические конструкции, то есть удерживает их в такой неопределенности, что множество толкований и здесь, ну, как бы очень легко достижимо. И Симингтон говорит о мифе об Эдипе, ну, вот, говорят, да, это вот диалог Эдипа и Тересия, но что Тересий – это тот человек, ну, то есть Тересий символизирует, ну, как бы, систему производства ложности. Да? Тересий символизирует страх. Тересий отказывается говорить, да? То есть Тересий отказывается мыслить, а Эдип как раз оказывается тем, кто к истине стремится. Ну, я думаю, что, конечно, если перечитать трагедию, ну, и я всегда читала ее совершенно в другом ключе, что как раз Эдип там оказывается тем, кто производит ложности, а Тересий терпеливо говорит Эдипу правду. То есть в течение нескольких страниц он говорит ему несколько абсолютно подлинных вещей, ну, которые в итоге его, собственно, и сносят ему крышу, да? То есть, ну, как бы драматизируя все это действие. Вот. То есть даже в рамках... Ну, это вот в качестве такого прецедента, да, что самые авторитетные комментаторы Биона, ну, вот иногда так странно видят, казалось бы, очевидные вещи. Ну, то есть, ну, наверное, можно и другие какие-то варианты прочтения этого диалога найти. Но вот еще один миф, который, конечно, очень любопытный, это миф о кормчем Одиссее, о Полинуре, о человеке, который... Ну, как бы вообще сама фигура кормчего очень важна, да, потому что кормчий – это тот, кто держит путь, тот, кто пристально смотрит, да, то есть кто умеет, кто бдителен, кто следит за правильностью курса, кто видит все препятствия, которые возникают в пути. То есть такой прекрасный образ аналитика, да, такого бодрствующего, бдительного, проницательного субъекта, знающего свой маршрут, проводящего корабли один за другим по этому маршруту, не допускающие ни единой ошибки. И Одиссей говорит Полинуру о том, ну, то есть вот команда устала, все страшно устали, и Полинур тоже устал, и Одиссей говорит Полинуру, иди поспи, там я помолю. А Полинур говорит, нет, что я, тут все спят, а я никогда не сплю, да, то есть я спать не буду. Действительно, он отправляет всех спать, и сам остается у руля, ну и тут начинается его диалог с океаном. Диалог с океаном, который прекрасно совершенно описан, как множественность таких сигналов, как бы, сообщений, множество фактов, которые идут ему навстречу. И особенности ветра,
пол, там ночи, да, то есть шепоток ночи, прохладный воздух, там, значит, птиц в море нету, да, ну что-нибудь еще, там такое хорошее множественное описание. И Полину, всматривающийся, и, конечно же, там есть еще и тот ветерок, зефир, который посылается Посейдоном, и который уговаривает Полинура смежить веки и показывает ему все то, что он видел только что. То есть еще одна вариация такого картезианского сомнения, да, то есть история Джуанзы. Короче, Полинур засыпает, будучи уверенным в том, что он продолжает внимательно всматриваться в ночную тьму и в волну. И поскольку он заснул, корабль налетает на риф, и Полинур падает в море. И самое интересное, что, несмотря на это столкновение, корабль не погибает, никто не погибает, кроме Полинура. И способ смерти, это способ смерти Полинура, то есть это утонуть в морских волнах, той самой стихии, которой он противостоит. И это, конечно, еще немножко напоминает историю про сирен, про путников, да, которые, слышат пение сирен, бросаются в морские волны. И то, каким образом, конечно, сразу вспоминает, противостоит этому сам Одиссей. Ну, в общем, вот. Полинур — это человек, который утверждает, что никогда не спит. И который не умеет, ну, который попадает в ту ситуацию, да, предельную, где он не может провести границу между сном и бодрствованием. То есть Бион полагает, что это главная опасность, которая подстерегает аналитика. Ну и любого человека в его психическом существовании. Синхронический срез психики, ну, как вот такое синхроническое измерение. Здесь мы имеем дело со становящейся системой, здесь мы имеем дело с системой неизменным, ну, как вот, неизменном качестве, да, достигшей некоторого зрелого состояния. Ну, ладно, давайте сделаем перерыв.